Пятница, 8 ноября, у микрофона Никита Василенко. Приветствую всех зрителей и слушателей YouTube-канала «Живой гвоздь» на своем месте. Программа «Персонально ваш». И персонально ваш и наш сегодня президент фонда «Индем» Георгий Сатаров. Георгий Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Всегда во время наших встреч новостная повестка накаляется, очень много интересных сюжетов, которые хочется разобрать. И давайте начнем со следующего. Вчера состоялось выступление Владимира Путина на дискуссионной площадке «Валдай», которая проходила в этот раз в Сочи. И, как всегда, было приковано особое внимание, потому что, помимо прочего, что на подобных мероприятиях часто бывает, что речь Владимира Путина является некой программной и предлагает нам узнать его взгляд на будущее России, но в этот раз она еще также была связана с тем, что происходило за океаном, а именно в Соединенных Штатах Америки, где избрали 47-го президента Соединенных Штатов, и им снова стал Дональд Трамп. И все-таки ваш коллега, политолог Андрей Колесников, в своей колонке для «Новой газеты» обратил внимание, что главное сообщение, которое мы получили от Владимира Путина, это то, что в Сочи похоронили ялтинскую систему. Согласны ли вы со своим коллегой?
Да, черт его знает. Да нет, совершенно не согласен. Мы все как-то упрощаем такую штуку, такое цивилизационное достижение, как демократия. Вот победил Трамп, значит, республиканская партия победила в обеих палатах. И, казалось бы, все так хорошо, просто и примитивно. Ну, во-первых, Трамп сам по себе – это специальное явление, этакое порождение, аномальное порождение хаоса. Я говорю аномальное порождение хаоса, потому что демократия сама по себе – это институт хаоса, потому что главное предназначение демократии – это противостояние, чтобы как бы человеческое сообщество могло противостоять непредсказуемому будущему, противостоять хаосу. А по главной теореме теории игр, если против вас играет соперник с непредсказуемой стратегией, то единственное, что может не проиграть такому сопернику, это ваша собственная непредсказуемая стратегия. И, собственно, демократия ровно для этого и предназначена. Ее главное достоинство – это непредсказуемость исходов выборов. Вот это ее главное. Там много есть важных побочных, сопутствующих, так сказать, поскольку социальность – это вообще вещь сложная. Вот. А Трамп в данном случае еще некий довесок к этому. Поэтому прогнозировать его намерения абсолютно бесполезно. А что касается, собственно, американской демократии, то там могут неожиданно появляться всякие интересные вещи. Например, мы знаем, как в Конгрессе образовался двухпартийный консенсус сравнительно недавно, да? И на этом сошлись и основная часть демократов, основная часть республиканцев, что надо помогать Израилю, надо помогать Украине, потому что есть некие экзистенциальные вызовы. Вот. И им нужно противостоять, и это будет дешевле, чем наплевать на все это дело. Вот. Это было правильное решение. Поэтому главное, что подлежит анализу, да, и что это означает? Это означает, что возникло вместо параллельно двухпартийному размежеванию стандартному, хотя очень важно помнить, что в Штатах, в обеих палатах нету традиции партийного голосования. А каждый сенатор свободен, и каждый, так сказать, конгрессмен свободен в своем голосовании и подчиняется только воле народа.
Ну, извините, Георгий Александрович, но мы же на примерах голосование за пакет помощи Украине видели, что это не совсем так. Республиканцы его всячески тормозили. И это явно была какая-то партийная дисциплина.
Нет, там, нет, тормозили не республиканцы, а тормозили трамписты. Вот. Там есть некие штуки в регламенте, которые при меньшинстве позволяли, а их меньшинство было, я не знаю, как сейчас, в республиканцах. Вот. И они тормозили, поскольку их просил это делать лично сам Трамп. Вот. Чего он будет хотеть сейчас, не знает даже он. И это очень весело и делает жизнь гораздо интереснее. Вот. Поэтому, ну, во-первых, я еще не знаю, уцелело... Да, вот это самое, так сказать, этот консенсус, он породил новую линию размежевания. За консенсус, он против. Это три группы. Это те, кто за консенсус в обеих палатах, и те, кто против консенсуса в Сенате. Это такие, ну, так сказать, ультраизоляционисты такого шовинистического толка. Вот. А среди демократов это леваки. Вот. Такие леваки времен распада колониальных империй. Вот. То есть тоже из прошлого. И те, и другие из прошлого. А эти ребята, которые за консенсус, они из будущего, они, собственно, и боятся за проблему, эту проблему, как у нас там с будущим вообще, мы сможем ли будущее дальше двигаться или нет. Вот, пока могли. Вот это главная проблема. Поэтому говорят просто не о том, и Путин говорит не о том, и многие другие говорят не о том. Вот это сейчас главное. Вот. Но... А что касается, собственно, Путина, то я ему верю.
Георгий Александрович, осторожно, мы сейчас вырежем из контекста Георгий Саттаров, цитата «Я верю Путину» и повесим на обложку.
Я тебе говорил, вот напрасно. Мы сделали удобным, значит, это самое вырезание. Я скажу по-другому. Я верю Путину в одном единственном высказывании, которое мне известно. Язык дан разведчику для того, чтобы скрывать свои мысли. Вот в это я искренне верю. И верю в этого разведчика. Разведчик прошлого под названием Путин.
Но, однако, вчера он размахнулся на целых 3 часа, столько длилось его выступление, и конкретно вот с этой интригой, поздравит или не поздравит Путин Трампа, все разрешилось именно на 3-м часе, и Путин поздравил, но сделал это с трибуны, то есть он не стал ему звонить, не стал отправлять какую-то телеграмму, а именно вот с трибуны сказал, что Трамп классный мужик, но это я уже не... свободное цитирование идет, вспомнил покушение на Трампа, что он себя проявил очень достойно, выйдя из ситуации, и показал себя, опять же, там, настоящим мужиком, как-то в таких словах это все прозвучало со стороны Путина. Но как же все-таки можно интерпретировать этот жест, что Путин вот публично поздравил, но не лично?
Это виноват сам Трамп. Трамп подставился. Он сказал, что я позвоню Путину. Так, хорошо, подумал Путин. Ну, зачем я буду тогда зря звонить, там, сотрясать колокольчик телефонный? Вот. Ну, позвонишь, я тебя поздравлю. Ну, давай, звони, я сижу, жду. Вот, и все. Все логично.
А возвращаясь к вашему предыдущему ответу, Фрэнсис Фукуяма, знаменитый политолог, профессор, который в свое время объявил конец истории, победу либеральной демократии, сказал, что победа Трампа кардинально изменит политический ландшафт в мире, потому что это даст импульс всем правопопулистским силам, и они расправят плечи. И, ну, как вам кажется, Георгий Александрович, ведь дело даже не совсем в Трампе. Может быть, прав Владимир Путин, который вчера на Валдае сказал, что современный либерализм выродился в тоталитарную идеологию, и люди перестали ему доверять, люди его пугаются.
Ну, он выдает желаемое за действительное. Вот. Ничего он не выродился, я не вижу этого, следов этого, хотя я, естественно, читаю труды либеральных авторов. Но пока, насколько я знаю, самое мерзкое, что происходит на земном шаре, связано не с либерализмом. связано именно с этими леваками, связано с этой отсталой, значит, религией, которая всю жизнь завидует, так сказать, прародителю под именем иудаизма, за то, что именно иудаизм нас породил, и они несут, значит, эту печать этого рождения, как Каинову печать, и пытаются ее все время смыть, и у них не получается, они страдают там и так далее, и так далее. Ну и хотят уничтожить этого прародителя, как положено в древних мифах. Вот, еще Юнг это все описывал. Вот, вот это, значит, это мы видим сегодня в Амстердаме, да, а не либералов. Вот. Так что с проблемами все наоборот ровно.
Но это вы так видите. Вы человек, который в политике давно и можете интерпретировать, разбираетесь. А для обывателя все мазано одним цветом. То есть вот эти левые либералы – это, в принципе, одно и то же. И как тут, не знаю, разграничить, как донести мысль, что это все-таки разные явления разного характера?
Это вопрос к либералам, потому что я считаю, что они не дорабатывают. Ну, например, так сказать, ну, вот либеральная демократия – это то, что на данный момент достигла цивилизация для того, чтобы… Об этом Парсонс еще писал, что главное, собственно, что демократия либеральная сделала, это ее адаптивность. А ее адаптивность обеспечивается тем, что она не противоречит, так сказать, универсальному механизму движения в будущее под названием эволюция. Вот. Значит, адаптироваться можно, только приспосабливаясь к хаосу. Других механизмов нету. А любая жесткая доктрина, неважно, доктрина некого идеального прошлого или доктрина религиозная, они эволюции противоречат. Вот. Вот и все. Все очень просто. Но либералы не доработали тем, что плохо занимались образованием. Не себя любимых, а всех остальных.
Вот. Это так, да, просветительская составляющая тут хромает, и в этом плане тогда объясните, кого сегодня можно считать настоящим либералом, кто является тем примером, на которого могут ориентироваться другие либеральные политики, не знаю, теоретики, чтобы показать, что это не только вот это левое движение, которое призывает к максимальной уравниловке в самых жутких каких-то там левых восприятиях этого слова.
Там дело не только в уравниловке. Это вообще... Главное, одна из главных болезней – это упрощение. Это ровно то, что написано в книжке у Путина, в той самой, где он написал, что главное, значит, язык дан разведчику, для того, чтобы скрывать мысли, свои мысли. Он там же продиктовал, а жизнь на самом деле очень простая штука. Вот, вранье. Нет ничего сложнее во Вселенной, чем социальность человеческая. Просто несопоставимо со всем остальным. Фантастически сложнее. Вот. Вот. И... Но я не считаю, я не вправе раздавать медальки либерализма. Нет, я не хочу.
Ладно, раз вы не хотите этого делать, хорошо. Я тоже этого не буду делать и не буду призывать никого раздавать. Но мы постараемся интерпретировать все-таки происходящее. Тогда победа Трампа вот все-таки повлияет на политический ландшафт, как утверждает Фукуяма. Значит ли это, что либерализм сейчас уйдет куда-то в тень, и вот эти правопопулистские силы, они на какое-то время ну, не просто поборются за умы своих, своей аудитории, а именно станут такой доминирующей силой, что в Европе, что в Соединенных Штатах, что, не знаю, может быть, где-нибудь в Азии или Африке.
Ну, Фукуяма тоже упрощает, извините. Мы можем... Конец истории, на которую человек... наш вид теперь называется сапиенс и сапиенсы. Это, ну, это такая мания величия, можно было бы ограничиться одним сапиенсом, потому что главное наше достижение в возможности конца истории – это взорвать себя, ну, вместе со всем живым. Вот этого мы, к этому мы подошли успешно и вполне можем это сделать. Вот. Других способов, скажем, в сфере чисто социальности, в институциональной сфере, мы это не в состоянии сделать, мы слишком слабы, мы ее слишком мало понимаем. И, собственно, вся наша социальность наполнена тем, что называется непреднамеренные последствия. То есть мы что-нибудь задумываем, а не учредить ли нам конец истории. Так будет проще. Ну, будет одной дисциплины в школе меньше, уже приятно. Да? Вот. Потому что зачем изучать историю, когда она кончилась? Да? Это все равно же конец физики. Зачем изучать физику? Вот. Но да. Это, в общем, это нелепость. Мы даже, ну, черт его знает. Да нет, мы еще фантастически молоды. Единственное, что мы этого за технологическим могуществом не распознаем, вот, а вот это вот главная проблема. Как очень сильный такой накачанный мальчишка может быть очень глупым. Вот это большая опасность, да? Вот, вот мы такие примеры.
А кто тогда из всех представителей человечества наиболее зрелый?
Дети. Вот, значит, сейчас путинский режим ополочился на этих детишек, которые любят притворяться зверятами. Знаете, да?
Конечно, квадроберы. Квадроберы заняли наше информационное пространство в прошлом месяце, мне кажется, чуть ли не в каждом эфире. Появлялись, конечно, в студии не сидели, в гости не приходили, но вспоминались всегда и везде.
Вот я добавлю, потому что они мне напоминают героев одной повести братьев Стругацких тем, что они признаки будущего. А будущее, с моей точки зрения, характерно тем, что мы признаем любую жизнь, а уж кошечек, собачек, тем более. Вот. Это будущее, в котором, допустим, не ездят на машинах по собакам или кошкам, да, и, там, и так далее, и так далее. Там много чего там можно придумать. Вот. И вот это дети из этого, это ростки нормального движения в будущее, где наличие других, не таких, как ты, это прекрасно. Этим нужно наслаждаться, а не уничтожать их, потому что они не такие, как ты. Вот это будущее. И они такие.
Георгий Александрович, откуда у вас такая уверенность, что государству не удастся отнять, точнее, не отнять, а заменить образ будущего образом будущего прошлого? То есть то, что нам предлагают вернуться к традиционным ценностям в самом таком консервативном понимании. И это все-таки наслаивается на неокрепшие детские мозги через разговоры о важном и другие какие-то школьные предметы сейчас.
Ну, дело в том, что уверенности у меня нет ни в чем. Я слишком долго живу для того, чтобы, значит... ну, хотя бы как элементарную мудрость проявлять, живя и дальше, да, что нельзя быть ни в чем уверенным в нашей жизни. Но есть определенные тенденции, которые, мне кажется, проявившимися и естественными, объяснимыми. Это кризис государства как одного из очередных и уже устаревающих цивилизационных достижений в сфере нашей социальности. Уже давно ученые серьезные пишут о кризисе государства. Так что оно не сможет просто... Я надеюсь, что оно просто не успеет. То есть оно еще будет пытаться что-то навязывать время от времени кому-то. Вот. Но шансов... То есть если мы не взорвем себя, то шансов у государства уже очень осталось мало. Оно уже не успело.
Но уже не успел. Я напомню, что это программа «Персонально ваш». В гостях у нас президент фонда НДМ Георгий Сатаров. Я призываю вас ставить лайки, делиться этой трансляцией со своими друзьями и знакомыми. Так мы поможем привлечь единомышленников к нашей беседе и вообще к нашим ресурсам. Подписывайтесь в том числе на ресурсы нашего гостя, YouTube-канал Георгия Сатарова. И не забывайте подписываться и на нас, «Живой гвоздь», «Дилетант». Мы всегда вам рады. Подписка – это очень важная часть, потому что мы так будем видеть друг друга и в случае чего всегда оставаться на связи. Ну и помимо прочего, не забывайте, чтобы поддержать проекты, наши проекты, можно зайти в магазин dilettant.shop, где я прошу обратить внимание вас на книгу одного из моих любимых издательств Ивана Лимбаха. У них продолжается серия, посвященная известным немцам и их антивоенным манифестам, своего рода скажу. В основном там публикуются разного рода дневники, но сегодня мы вам предлагаем книгу «Слушай, Германия». Это радиообращение известного писателя, философа Томаса Манна. Радиообращение, которое он делал из эмиграции в 40-х годах. Томас Манн, кроме того, решил не возвращаться в Германию после окончания войны. И в книге тоже есть ответы на этот вопрос, почему он пришел к такому решению. И книга доступна у нас в магазине. Пожалуйста, обратите на внимание. Это прям вот лично от меня рекомендация. Еще ни одна книга из издательства Ивана Лимбаха, именно из этой серии, меня не порадовало. Так что особое внимание, пожалуйста, обратите. Ну, а мы двигаемся дальше. Георгий Александрович, вы уже сказали, что, в принципе, в Соединенных Штатах победила демократия. То есть такой каламбур получается. Демократы проиграли, но демократия победила. А некоторые вспоминают еще и 96-й год в России, когда демократы победили, но проиграла демократия. Согласны ли вы с этим утверждением?
Согласен, конечно. На самом деле, 96-й год, он еще, выборы проходили, собственно, под знаком двух вещей. Одна из них была осознаваема. Это страх среди многих, естественно, и этот страх победил. Это страх прихода, возврата коммунистов, и это рассматривалось, и вполне это трудно это, так сказать, противостоять этому чувству, поскольку мы не можем проверить этот страх перед тем, что они просто отменят все это дело, и, значит, как минимум под давлением своего электората будут разворачивать все, независимо от каких-то предвыборных сладкоречивых лозунгов, будут разворачивать это все назад. А второе было то, что не очень осознаваемо, особенно для молодой демократии, что демократия – это когда побеждают демократы. Да. Вот. И это особенно работает легко, как бы вот это работает давление этой привычной идеи, когда демократы сталкиваются с теми, лоб в лоб с теми, кто рассматривается как антидемократы, да? Ну вот. Так что, безусловно, я согласен. Ну вот.
А если мы возвращаемся к сюжету, связанному с Владимиром Путиным и вчерашнему выступлению на Валдае, можем ли мы говорить, что уже начинается такая подготовка к какому-то этапу переговоров? Потому что Путин вчера очень много лестных слов говорил о Дональде Трампе, говорил о том, что вот первый президентский смок, у него не все получилось, потому что он боялся сделать шаг, на него было глобальное давление, говорил о том, что вот при нем США никуда не лезло, и эта изоляционистская политика была довольно правильной, и как будто, знаете, он уже так прощупывает, как бы подбирается ласковыми словами, что, мол, господин Трамп, мы с вами готовы разговаривать. Он даже так и сказал, отвечая на вопрос одного из журналистов, готовы, готовы.
Ну, здесь же есть еще одна сторона. Это Украина. Вот. Поэтому готова ли Украина к тому, к чему готов Путин, далеко не очевидно. Поэтому, ну, не может ограничиться успех Трампа успехом разговора с Путиным. Более того, успех разговора с Путиным может обернуться крахом разговора с Зеленским.
Это все. А как вам кажется, Путин больше не отказывает Украине в политической субъектности?
Ну, это не вопрос кажемости. Ну, я думаю, что есть много стран, которым он отказывает в политической субъектности. И у нас теперь введено для них даже специальное юридическое понятие.
Вы имеете в виду понятие «недружественные страны»?
Ну да.
А оно как-то работает? Вот, например, когда человеку, хотел сказать, предлагают, да, никто не предлагает, ставят статус иностранного агента, это работает. И мы видим, что человек находится в определенных ограничениях. А недружественные страны – это как будто какой-то пропагандистский такой, знаете, термин для того, чтобы вот просто понятнее Марье Ивановне из деревни, Хацапетовка объяснить, что вот Россия сейчас занимается важной геополитической задачей, пытается построить многополярный мир, а недружественные страны нам это не дают, потому что они, выражаясь языком джентльменов удачи, редиски.
Я думаю, что даже если это пока не работает, то это вполне правдоподобно, что при продолжении нынешних тенденций это может довольно серьезно работать в будущем. Вот. Если на стене висит ружье, то оно должен когда-то быть энный акт, когда это ружье выстрелит. Вот. А это ружье повешено. Значит, вот есть такое юридическое понятие, и оно может криминализоваться достаточно серьезно. То есть шанс на это есть, мне кажется.
А тогда, раз мы об этом поговорили, о том, как что-то может криминализоваться в России, это, конечно, прям лотерея. Как нам сообщают СМИ, МВД России подготовил указ президента, согласно которому в задачи российской полиции предложено добавить сохранение и укрепление традиционных российских ценностей. Документ размещен на портале нормативных правовых актов и предлагается, вот цитирую, внести дополнение с таким текстом: осуществление деятельности, направленное на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Дальнейших описаний, что под этим подразумевается, нет. Может, вы сможете интерпретировать и перевести нам с бюрократического языка на нормальный, что же это такое?
Нет, я не смогу, моей фантазии не хватит, естественно. Вот. Ну, например, если ты против того, что муж бьет жену и ребенка, ты, сука, ты сволочь, значит, против традиционных ценностей. Государство стоит на защите этого дела. Сколько раз они, значит, не пропускали законодательную инициативу по значит, наказанию за домашнее насилие. Вот, поэтому вот единственное, что мне приходит в голову, остальное, все остальное давно устаревшие какие-то старые, лохмотья каких-то старых идей, не более того.
То есть у нас может к уголовному кодексу, к уголовно-процессуальному добавиться приложение в виде домостроя? Так это можно интерпретировать?
Ну, домострой сложнее. Там же муж и заботиться должен о жене. Вот. Ну, может. Ну, по крайней мере, некая редакция.
Ну что ж, да, ну для этого целые аппараты работают бюрократические, чтобы
да, естественно.
Адаптировать, поэтому да, тут да. Фантазия, креативность и умение, навык написания правовых актов, я думаю, во многом поможет, хотя не хотелось бы. Но перейдем к следующей теме. Я еще раз призываю нашу аудиторию, у вас сейчас в моменте смотрит больше 1000 человек, а лайков пока не 1000, не порядок, поэтому поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь, поделитесь трансляцией с друзьями и любые другие формы поддержки приветствуются, например, зайти в магазин diletant.shop или задонатить нам по реквизитам, которые указаны у вас на мониторе. Но, двигаясь дальше, хочу зайти издалека. Георгий Александрович, скажите, как вы считаете, есть ли в России, неважно, внутри страны или снаружи, такое явление, которое можно назвать двумя словами – политическая оппозиция?
Ну, это зависит от определений. А с определениями не спорят, как говорят математики, я по образованию математик. Вот. И поэтому я дам свое определение. Политическая оппозиция – это та часть, назовем условно, политического класса, которая в данный момент не контролирует исполнительную власть. Значит, в этом смысле политической оппозиции у нас, конечно, нету. Безусловно. Поскольку это определение подразумевает контроль одних ветвей власти над другими ветвями власти. И наоборот, но там другие названия должны работать. Вот. Но речь идет именно об исполнительной власти, поскольку исполнительная власть обладает уникальным правом распоряжаться чужими деньгами, а именно деньгами граждан. Вот. Больше никто этим не обладает.
Тогда... Продолжайте, пожалуйста.
Да. Вот. А если недовольные, да, безусловно, есть и внутри, и снаружи, если недовольные, которые пытаются другим активно объяснять свое недовольство, тоже есть и внутри, и снаружи, с разными исходами для себя лично, например. Если недовольные, которые пытаются организовываться, снаружи точно есть, и они нечто, значит, пытаются формулировать, и даже как-то программно, вот. Если внутри, наверное, есть, но мы об этом не можем знать, потому что для этого нету, как бы, информационных каналов. Это могут знать те самые люди, которые пытаются это делать, могут знать про себя. Вот. Я к таковым не принадлежу, к сожалению, но, значит, поэтому мне трудно судить. Но по некоторым признакам это происходит, ну, из общих соображений. Вот так.
А если тогда, по-другому сформулирую вопрос, внутри или снаружи, антивоенное движение такое вот прям четко сформулированными целями и задачами?
Ну, Мне кажется, что это часть, довольно естественная часть недовольства происходящим в стране. Поэтому выделять его я бы не стал. Я думаю, что это нормально. Это нормально. Вот. В этом смысле, если говорить о движении, да, ну, движение — это уже нечто организованное.
Вот, извините, я приведу пример. Партия «Яблоко», которая выступает последние 2 года с лозунгами, что мы за мир, и требует немедленного прекращения огня для дальнейшей организации переговоров. Это и есть организованное движение?
Ну да. Но мне этот мир напоминал бы движение немцев за мир, ну, допустим, осенью 43-го года. Давайте, значит, вот есть граница, значит, вот над линией нашего соприкосновения, да вот давайте, значит, мир учредим. Вот.
А активность, которая в Берлине готовится, а именно шествие 17 ноября, им уже утвердили маршрут от, забыл название, площади, Потсдамской площади до посольства Российской Федерации на улице Унтер-ден-Линден. Это есть пример вот той как раз организованной деятельности антивоенной?
Ну, конечно, и политической, и антивоенной. Они тут неразрывны. Ну, собственно, если мы говорим о России, то антивоенная позиция уже является политической позицией, естественно.
И тогда в курсе ли вы тех дискуссий, тех жарких споров, которые развернулись вокруг символики протеста, а именно вокруг флагов? Потому что это прям нешуточные баталии, которые я наблюдаю, по крайней мере, в социальных сетях. Не знаю, как это происходит в очной форме, но люди буквально делятся и готовы срывать шествие, потому что одни считают, что надо выходить с бело-сине-белыми флагами, другие считают, что необходимо выходить с российским триколором, третьи говорят, например, в том числе устами организатора этого шествия, одного из организаторов, Владимира Крумзы-младшего, неважно, под каким флагом выходить, главное, какие требования. И как вам кажется, насколько это сейчас значимая дискуссия?
Да. Но она не просто незначимая, она просто вредная, на мой взгляд. И Богу есть гораздо более существенные проблемы. В том числе это шествие, в том числе его, так сказать, ну как, число людей, которые выйдут, грубо говоря, это гораздо существеннее.
Но все-таки я подолью масло в огонь, не сочтите это за провокацию. А что для вас значит сегодня российский триколор?
Ну, прежде всего, это знамя российского торгового флота, ну, того старого, да? Кроме того, это знамя возрождающейся России демократической в 91-м году, например, да, которые несли огромное полотнище по Новому Арбату, несли к Белому дому. Вот. И это самое главное для меня, поскольку это существенная часть моей жизни. Я имею в виду не торговый флот, конечно же, нет.
Может, мы о вас что-то не знаем, да, конечно.
Вот. 91-й год уж существенная часть. Вот. И когда ставили депутаты эти флажки, у себя на столиках, что могло рассматриваться как некая фронда. Вот, там много историй у этого. Тот факт, что власть использует этот флаг, для меня не очень существенно. Я не могу, поскольку я не считаю эту власть государственной. Вот и все.
А можем мы сделать такое лирическое отступление, экскурс в историю? Напомните, пожалуйста, как принялось решение, что триколор станет флагом РСФСР и впоследствии Российской Федерации? Как пришли к этому компромиссу, к этому согласию?
Это было сразу после победы над ГКЧП. Вот одно из первых решений. Да.
А почему
Если
это не было
да.
именно волеизъявлением народа, то есть не было никакого-то плебисцита, референдума, чтобы именно спросить у народа, какой флаг они хотят видеть государственным флагом России?
Потому что народ уже под этим флагом выходил к Белому дому, выходил против ГКЧП по этой простой причине, я думаю, и в Москве, и в Питере. Вот. Ну и кроме того, у нас есть более существенные вопросы, про которые не спрашивали граждан.
Как вы считаете, сейчас оппозиция, антивоенные движения смогут выйти из этого тупика, чтобы провести, я имею в виду вокруг символики, чтобы провести шествие, чтобы именно привлечь как можно больше сторонников, не распугивая всех вот этими дебатами вокруг флага?
Нельзя сказать, что этим переполнены мои думы, но если пытаться как-то не исчислять, а на ощущениях, как Эрнст любил говорить, по ощущению, да? Вот. Да, вот если по ощущению, у меня, к сожалению, опасение, что это скорее всего, негативно скажется.
Что ж, как принято говорить в этих стенах, будем наблюдать, но
Да?
о людях с фамилией Эрнста, Константине Львовиче Эрнсте, недавно он выступал на форуме, связанном с образом будущего России. Там много было всего сказано об искусственном интеллекте. Насколько понимаю, по-моему, именно там была представлена концепция, что вот будут экранизировать новые книги, как новые, то есть книги, которые не экранизированы, о великом русском народном разведчике Штирлице, и именно с помощью искусственного интеллекта собираются воссоздать Вячеслава Тихонова, потому что лучше никого не нашли, и лучше Вячеслава Тихонова никто не может сыграть. Но при этом Константин Эрнст заметил, что очень разочарован тем, как идет развитие технологического прогресса. Прогресс убивает нас, человечность, и для него создатель айфона Стив Джобс стоит в одном ряду с Адольфом Гитлером, потому что именно вот диджитализация убивает нас человеческое. Согласны ли вы с таким утверждением? Может, вы тоже считаете, что это именно так?
Я думаю, что все, что нас убивает, это наших собственных рук дело и наших намерений использовать нечто для того, чтобы убивать. Вот и все. Потому что, можно убить деревянными счетами, если как следует врезать в висок, можно убить и счетами. И очень даже лихо. Поэтому, ну нет, это смешно. Наши проблемы – это не проблемы, ну, никаких технологических достижений. Это проблемы нашей ментальной отсталости.
Ну, почему же? Например, я по себе замечаю, что вот наличие смартфона в руке в какой-то степени способствует моей атомизации, потому что мое общение сводится к тому, чтобы написать сообщение, зайти в какой-то общий чат, а вот с людьми, с которыми я переписываюсь, я встречаюсь довольно редко. И это прям, знаете, как-то просто изменило способ общения и, соответственно, меняет образ жизни. Я становлюсь более отрезан от общества. А когда ты отрезан от общества, соответственно, у вас... как это сказать, разрезается взгляд на общее будущее. Разве это не так?
Значит, я не помню, кто это сказал. Еда – это самый интимный процесс общения с природой. Когда-то наши предки ели друг друга. И, значит, может быть, кто-то сокрушался, что такой интимный способ общения людей, как поедание друг друга, значит, нас обедняет. Вот. Но что довольно неочевидно. Мне тоже вживую с людьми приятно общаться. Хотя мне приятно общаться с вами сейчас через экран.
И это взаимно.
Вот. Но мы недооцениваем, мне кажется, возможность, интенсивность нашего общения. Вот. Я вспоминаю времена, когда надо было срочно, как известно, далеко не у всех стояли телефоны в личных или даже коммунальных квартирах. И надо было бегать на улице и звонить по телефону. И когда ты оббегаешь третий автомат, у которого оторвана трубка, то вот здесь эти проблемы с диджитализацией били как бы под дых, потому что иногда надо было позвонить и вызвать скорую помощь. Вот. Поэтому черт его знает. Да и книжки обвинят. Ты слишком много сидишь за книжками. Ты бы пошел бы погулял, поиграл в футбол с детишками. Вот. Значит, и это тоже было.
То есть дорогу новаторам, отпор консерваторам.
Да, я думаю, что люди разберутся с айфонами. Сейчас, да, такое увлечение, тем более, что действительно это увлекает тем, что упрощено общение. Вот что здесь затягивает. Но я думаю, что люди найдут выход.
Ну, может быть, все-таки искусственный интеллект есть угроза? Это тоже одна из важных была дискуссий на той площадке.
Слушайте, я человек пожилой, как вы догадываетесь, и я помню, и я уже с достаточно взрослым, ну, уже юношей переживал первый всплеск энтузиазма, когда появились компьютеры как таковые, да? Вот. А я пережил всплеск энтузиазма, когда появились персональные компьютеры. Вот. Поэтому меня совершенно не пугает вот этот очередной всплеск энтузиазма по поводу вот этого искусственного интеллекта. Вот. Но пока производство фильмов, в которых Тихонов будет как живой и будет переживать, так сказать, по-новому некие новые ситуации, да, там в написанных-то романах, будь здоров, ему есть что переживать, допустим, значит, КГБшные тюрьмы, в которые он попал, потом, возвращаясь на родину, да? Вот. Я думаю, что это будет слишком дорого для того, чтобы... для нынешнего интеллекта. Для того, чтобы это сымитировать так, чтобы было незаметно, что это не живой человек. Так что это очень непросто.
Ну что ж, тогда Мы с Георгием Александровичем отменяем после этого эфира восстание машины, смотрим в будущее с оптимизмом. Президент фонда «Индем» был у нас в гостях. Программа «Персонально ваш», Георгий Сатаров. Спасибо большое, что нашли время. И спасибо всем, кто сегодня присоединился к нашей беседе. Уходя, гасите свет и ставьте лайки. Всего доброго, до новых встреч. Берегите себя и своих близких.
До свидания.